Итак, мы продолжаем ту тему, которую начал рав Ицхак в главе, которая говорит, кому обещана земля Израиля. И он приводит цитату, первый комментарий Раши на первую строку Торы, в котором говорится о том, что Творец, вместо того, чтобы начать Тору с первой заповеди, которую получили евреи, он начинает ее с истории мира и зарождения еврейского народа. Я цитирую вам книгу, которая вышла в издательстве «Пардес», которая называется «Заглянуть в Пардес». И это проблема, почему Тора не начинается с первой заповеди. И вот эту проблему поднимает великий учитель еврейского народа Мораль из Праги. Какое отношение имеет право евреев на страну Израиля? И какое отношение это имеет к заповедям из Торы? На первый взгляд Раша отвечает вовсе не на тот вопрос, который задан был от имени рав Ицхака. Вопрос такой: почему Тора начинается с рассказа о сотворении мира, а не с изложения заповедей? Ведь если главное в Торе – это заповеди, то надо было бы начать именно с них. А в ответе разъясняется, для чего нужно было рассказать о сотворении мира. Ради того, чтобы обосновать право нашего народа на его землю. Но раз так, говорит Мораль из Праги, то можно было бы рассказать об этом отдельно, после изложения заповедей или отдельной книгой. Еще в более парадоксальном форме выражает свое недоумение рабби Ефраим Лунчиц, известный комментатор на Тору «Кли и Кар» – драгоценный сосуд. Неужели из-за того, что народы мира могут сказать, что мы разбойники, следует менять порядок глав во всей Торе? И вот ответ, который предлагает Мораль из Праги. Большинство заповедей связано со святой землей Израиля, возведение храма, храмовые жертвы, дары коинам, святость плодов земли Израиля. И если эта земля не принадлежит народу Израиля, то нет возможности их исполнять. Поэтому сначала необходимо обосновать право евреев на эту землю, а затем уже сообщать им эти самые заповеди, законы. А рав Ефраим Лунчиц Клиекар добавляет, что если народы мира будут считать, что евреи захватили святую землю как разбойники, то есть оккупировали ее, как говорят наши враги и двоюродные братья-арабы и евреи, которые вне Торы. Если мы действительно оккупировали ее, то это приведет к отрицанию власти Творца над миром. Скажут народы: нет справедливого суда и нет судьи. Кто сильнее, тот и прав. Ведь когда евреи ведут себя непорядочно в имущественных делах, в денежных делах, это подталкивает окружающих к неверию и к атеизму. А так как прямота и честность являются основами веры, было необходимо вначале, перед изложением заповедей, обосновать право евреев на святую землю. А еще один комментатор, хасидский ребе рав Симха Бунин из Пшиски, он говорит, что если народы мира станут обвинять сыновей Израиля в разбое и грабеже, то в их глазах все заповеди, которые будут исполнять евреи, будут выглядеть как грехи. Они скажут, что стоит их храм, который возвели они на украденной земле, что стоят приносимые ими там жертвы. А ведь евреи, как предписано нам по Торе, должны стать царством, коином и народом святым, то есть примером для всего человечества. Именно поэтому в книге Берешит рассказывается не только о сотворении мира, но и о первых этапах истории всего человечества. В этом рассказе заложен ключ к пониманию всей истории. А по-другому книга Берешит называется «Сефер Яшар», то есть «Книга прямых», тех, кто идут прямо с Творцом, а это наши праотцы. Первый человек, Адам, согрешил бы и был изгнан из Ган-Эдена. Допотопное человечество погрязло в грехах и было стерто с лица земли. Если чаша грехов того или иного народа переполняется, то его изгоняют, так говорит Рамбан. И когда Творец пообещал нашему праотцу Аврааму, что через 4 поколения он отдаст его потомкам всю землю Кнан, он мотивировал эту как бы отсрочку так: еще не дошли пределы грехов эмореев, то есть этих кнанских народов, а как только чаша их грехов переполнилась, они были уничтожены и изгнаны, а земля была передана во власти нашему народу, народу Израиля. И вместе с тем, вопреки общему закону истории, Аврааму было обещано: всю землю, которую ты видишь, я дам тебе и потомству твоему навечно. Эта страна всегда будет принадлежать потомкам наших праотцев Авраама, Ицхака и Якова. Даже если их сыновья согрешат и временно будут изгнаны, в конце времен они обязательно возвратятся на эту землю. Таким образом, согласно этому объяснению, Тора обращена не только к евреям, но и ко всему человечеству. А рассказ о сотворении мира, о наших праотцах адресован всем народам мира, чтобы обосновать наше право на святую землю. А заповеди имеют отношение к его народу. А для народов мира есть 7 заповедей, которые относятся ко всем потомкам Ноаха. Один из великих законоучителей и комментаторов, Рав Яаков Лобербоим, Рав Яаков из Лисы, он выражает сомнение в том, что рассказ о сотворении мира предназначен для того, чтобы убедить народы мира в праве евреев на святую землю. Такое толкование вызывает сомнение, пишет он. Если народы мира верят евреям и их Торе, то в ней и так много рассказано, что Творец отдал святую землю народу Израиля. Он обещал ее праотцам, а затем передал их потомкам через Моше и Йошуа бен Нуна. А если они не верят евреям, то и в рассказы сотворения мира они тоже не поверят. По какой же причине изложению заповедей предшествует право евреев на свою землю? Причина совсем другая. Тора объясняет, что основная награда за исполнение евреями заповедей – это именно земля Израиля. А основное нарушение, наказание за нарушение законов Торы – это изгнание, как сказано: «И исчезнете вы из этой хорошей страны, которую Творец дает вам». Поэтому Вся Тора начинается с рассказа о сотворении мира и о наших працах. И если народы мира будут обвинять евреев в том, что они силой захватили чужую землю, то евреям следует понимать, земля Израиля принадлежит им по воле Творца в награду за исполнение его повелений, его заповедей. И в этом смысл то, что рассказ Торы начинается с сотворения мира и истории наших працев. И прежде всего он обращен к самим евреям. Они должны быть полностью убеждены, что вопреки всем претензиям народам мира, земля Израиля принадлежит только им. Но если сыновья Израиля попытаются овладеть святой землей силой или хитростью без исполнения заповедей, то они действительно будут подобны разбойникам. Такой захват страны чрезвычайно опасен для всего народа. И это в парадоксальной форме говорит наш учитель Рамбан. Иногда близость евреев к Богу становится причиной их отдаления. В таком положении оказываются те, кто удостаивается жить перед лицом Всевышнего в его земле. Если евреи относятся к Творцу с должным почтением, они счастливы. И это для них великое благо. Но если они восстают против него, то находятся в гораздо большей опасности, чем все остальные его создания. Ведь они гневят царя и восстают против него в его собственном дворце. И известно, что в конце 36-го года при обсуждении будущего земли Израиля глава британской комиссии лорд Пиль, он спросил у председателя Гистадрута, руководителя сионистов в земле Израиля, Давида Бен-Гуриона: «Скажите, откуда вы родом?» И тот ответил: «Из Польши». «А как вы можете объяснить такой странный факт?» – продолжил англичанин. «Что большинство ваших арабских оппонентов родились здесь, в Палестине, или, во всяком случае, на Ближнем Востоке. А большинство сионистских лидеров прибыло сюда из Европы. Вы пришли на землю, где арабы жили в течение долгих веков, и теперь вы говорите им: уходите, это наша земля. По какому праву? У вас есть мандат, подтверждающий ваше право на эту землю?» И Бен-Гурион, сионистский лидер, нашел единственный спасительный ответ. Он поднял над головой книгу Танаха и сказал: «От лица всех евреев я заявляю, вот наш мандат, Библия, мандат на всю территорию Палестины. Право на эту землю нам дано навечно». Услышав этот ответ, один из арабских представителей едко заметил, что сионисты размахивают одной страницей, вырванной из вечной книги. И действительно, ни Бен-Гурион, ни его соратники не собирались исполнять заповеди Творца, которые составляют основу Торы. Они не верили ни в рассказ о божественном сотворении мира, ни в те великие чудеса, которые Творец совершил для наших працев. Из всей Торы они вырвали только право на страну Израиля. Но право на эту землю дано нам вместе с многочисленными обязанностями. И очень показательна в этом отношении история, как один из лидеров арабского сопротивления, Салах аль-Тамари, который сидел в израильской тюрьме, пришел к выводу, что арабам следует претендовать на всю территорию Палестины, отвергая крохи, которые выделила им комиссия англичанина Пиля. Как это произошло? Аль-Тамари, он же Абу Хасан или Асад Абдель Аль-Кадер, был одним из основателей Фатаха и ООП. Он организовал целый ряд террористических нападений на евреев. В 1982 году, в ходе Первой Ливанской войны, его захватили в плен и приговорили в Израиле к долгим годам тюрьмы. И в тюрьме Ансар он возглавлял комитет заключенных. И однажды, в дни Песаха, Аль-Тамари через решетку увидел, как еврей-охранник на посту жует питу. Он у него спросил: «Скажи, ты еврей?» Тот кивнул: «Да как же ты можешь есть хамец, квасное, в Песах? Разве ты не знаешь, что в эту неделю евреям запрещено есть хлеб?» Солдат был явно удивлен этим замечанием, которое исходил от главы террористов. На мгновение он задумался, а затем ответил: «Я не обязан исполнять законы, которые были установлены более 2000 лет назад при выходе из Египта. Какое отношение они имеют ко мне сегодня?» Солдат ошибся даже в подсчете лет. Ведь исход из Египта и Синайское откровение произошли более 3000 лет назад. И впоследствии Салах Аль-Тамари признался, что до этого разговора с охранником он был буквально близок к отчаянию. После чувствительных поражений палестинские лидеры уже не надеялись отвоевать у Израиля даже крохи, предложенные им ООН. У большинства из них было чувство, что по большому счету война проиграна. Но теперь Аль-Тамари, сидя в своей камере, пришел к выводу: если эти люди не имеют связи со своим прошлым, то их корни уже вырваны из этой земли, и мы снова можем претендовать на всю Палестину и добиваться полного освобождения всей земли от их сионистской оккупации. Наутро он собрал палестинское руководство, а все главари террора тогда находились в той же тюрьме Ансар, и передал им свой разговор с охранником. И после этого Аль-Тамари подвел итог: «С этого дня мы начинаем новый поход на войну за всю Палестину. Ведь нам противостоит народ, оторванный от своих корней. Народ, который потерял мотивацию сражаться за эту землю». И через год он уже вышел на свободу по обмену пленными и возглавил отряд, лагерь непримиримых в ООП. Эту историю часто рассказывает раввин Рав Амнон Ицхак, подчеркивая, что вред, который причинил своему народу один этот охранник, этой одной своей питой в Песах, может вряд ли сравниться с тысячами других людей. В этой связи интересно проследить дальнейшую судьбу Аль-Тамари. В 1987 году он перебрался в Америку и в течение многих лет жил в Вашингтоне. В процессе подготовки Ословских соглашений именно через него осуществлялись неофициальные связи между администрацией ШМА, США и главарями ООП в Тунисе. После сделки Осло Аль-Тамари стал одним из руководителей палестинской автономии. И его назначили мэром Бейт-Лехема. В этот период он уже числился среди палестинцев как голубь мира. В одном из своих позднейших интервью Аль-Тамари даже заявил, что к великому его сожалению, евреи и палестинские арабы обречены жить вместе или благословлены жить вместе. Это зависит от точки зрения. Что же заставило его еще раз поменять и пересмотреть свои взгляды? Вероятно, в голубиных речах палестинских лидеров есть значительная доля коварства и лицемерия, особенно когда они говорят по-английски. Но на более глубоком уровне понимания можно констатировать, что изменилась сама реальность. Последние десятилетия земля Израиля вновь стала мировым центром изучения Торы. Впервые за 2000 лет. Именно в Израиле живут величайшие мудрецы и законоучители Торы. Здесь расположены самые авторитетные и великие ешивы. Именно сюда приезжают учиться юноши из Америки и из Европы. Началось движение тшувы, возвращение евреев к Творцу. Сотни тысяч евреев стремятся строго соблюдать все законы Торы на святой земле. Они верят в каждое слово Пятикнижия. Эти люди могут с полным правом сказать: вся земля принадлежит Творцу, Он ее сотворил и дал тому, кому ему угодно. По своей воле Он, я добавляю, на время дал ее им, и по своей воле отнял у них и отдал ее нам. Это глубокие тайны еврейской истории и сегодняшнего Израиля. Это происходит на моих глазах. Большинство своей жизни я провел в Иерусалиме. Я приехал сюда в 79-м году, и уже 41 год я живу в Израиле. И на моих глазах менялся я, менялась моя семья, и менялся весь Израиль. Целые районы, которые специально строились, чтобы там не было синагог, чтобы они были только светскими, вдруг оказываются полностью населенными, соблюдающими евреями. Я живу в одном из иерусалимских районов, Нево-Яков. Наш район занимает первое место во всем Израилю по новорожденным. Молодые религиозные семьи уже открывают все новые и новые хедеры, все новые и новые школы. В той школе, в которой училась моя дочка, я вам скажу, 20 лет тому назад. Сейчас там уже есть 8 первых классов, в которых ей учатся по 40 девочек. Вы понимаете? Это то, о чем обещал Творец нашим працам. Землю, которую ты видишь, я дам тебе и потомству твоему, которое вернется из изгнания. Но это уже следующая тема.